Talk Podcast. Записки из зала.
Мир вам, искатели истины и любители истории.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, подкаст о различных и необычных религиозных учениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. Сегодня читаем ваши истории. Продолжайте рассказывать о своем опыте общения с сектантами и подавляющими личностями, если хотите и дальше слушать эту рубрику. Мы читаем присланные письма для того, чтобы слушатели узнали о сомнительных организациях, действующих по соседству, как происходят вербовки, какие применяются практики и как пострадавшие переживают этот опыт. Возможно, некоторые события будут похожи на то, что происходит с вашими знакомыми прямо сейчас. Так вы сможете им помочь. Может показаться, что некоторые рассказы приукрашены или недостоверны. Мы доверяем авторам и оставляем истории неизменными.
По просьбе выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили.
Сейчас мы поговорим о том, к чему может привести буллинг. Для лучшего восприятия повествования мы сделали небольшой рерайт. Если у вас или ваших знакомых депрессия, и вы или ваши знакомые думаете о причинении вреда себе или окружающим, пожалуйста, обратитесь к специалисту-психологу или на горячую линию телефона доверия. Я хочу поделиться своей историей. Хочу, чтобы детей не отдавали в школу, которая является сектой. К сожалению, я не умею формулировать мысли. Я не знаю, как написать свою историю. У меня параллельное расстройство личности, синдром дефицита внимания и гиперактивности, дислексия, дисграфия. А еще я несостоявшийся скулшутер.
Движение скулшутеров и движение Колумбайн признаны террористическими и запрещены на территории России.
Я всегда была замкнутым ребенком, тихой девочкой, которая ни с кем не общалась. Идеальной жертвой для школьного буллинга. Травля была со мной почти все время, а я ходила в разные учебные заведения и сменила их больше 10. Однажды мы с родителями переехали, и я пошла в 5 класс в новой школе. Там практиковали необычный метод обучения, и мама подумала, что мне подойдет такое место. Это была вальдорфская школа. Разработал методику преподавания философ Штайнер, что-то там о некой связи с природой.
Школы эти также называют штайнеровскими и была создана в рамках антропософии, которую как раз Рудольф прежде всего-то и разрабатывал. Можно назвать это ответвлением теософии, но это скорее предшествующая теория, которая рассматривает человека как гармоничное создание из разных не только физических параметров, но и эзотерических. В частности, Штайнер развивает идею о существовании эфирного тела, астрального тела и о том, что они должны согласовываться с физическим. В соответствии с его идеями, если правильно воспитывать детей, они станут более гармоничными личностями и приблизят нас, можно сказать, к более просвещенному миру. Поэтому он предложил определенную систему, в рамках которой описаны в том числе и конкретные виды занятий на разных уровнях. То есть тоже классы, тоже преподаватели, тоже занятия. Но некоторые из занятий достаточно специфичны. То есть у вас может быть изучение философии на раннем уровне, в том числе штайнеровских книг, конечно же. Могут быть уроки, направленные, например, на раскрытие вашего астрального тела. Уроки, где вы изучаете священную геометрию. Или даже, в зависимости от варианта учебного заведения, гностические ритуалы. А кое-где, может быть, даже и настоящие гримуары изучаются. Так или иначе, вальдорфские школы не являются официальной педагогической методикой, но, тем не менее, в некоторых странах их финансируют, в том числе и на государственном уровне. И они существуют и представлены достаточно в большом количестве. Первая такая школа появилась в 1919 году, и с тех пор их количество превысило 1151 заведение. Наибольшее количество вальдорфских школ, конечно, в Германии, но в России их тоже весьма и весьма немало. Как мы посмотрели, практически в каждом регионе как минимум одна школа существует. Разумеется, методика инвазивная и, можно сказать, псевдонаучная, ну, потому что концепции астрального тела, ментального тела и так далее не являются доказанными. Поэтому поразительно, что люди все-таки отдают детей в такие школы. Но, видимо, спрос высокий, потому что даже в ВК полно групп, где спрашивают, а когда у вас набор, то есть какой и так далее. Видимо, думают, что таким способом получится обучить сверхчеловека.
Поначалу меня приняли нормально, но уже тогда я заметила странности. Одну девочку, старосту класса, практически боготворили. Она могла делать что угодно, учителя ее просто обожали. Например, староста могла прервать урок или начать говорить вместо учителя. Отношения у нас не сложились, и она меня сильно не взлюбила. Почти весь класс отвернулся от меня. Не помню, чтобы кто-то применял физическое насилие, но морально издевались практически все. Учителя, если не участвовали в этом, то делали вид, что не замечают происходящего. С каждым днем я узнавала, насколько я ужасный человек. Часто устраивались поездки, например, на съезды вальдорфских школ или в храмы различных конфессий. Были и странности. В одной из таких выездных мероприятий нас поселили с людьми, страдающими психическими особенностями. В основном дети смеялись над ними, некоторые девочки заигрывали, уходили ночью из комнаты и о чем-то наедине общались. Мы жили бесплатно по договоренности со школой, но приходилось работать в огороде и помогать по хозяйству. Все это время насилие надо мной лишь увеличивалось. Я почти не спала и не разговаривала ни с кем. Более того, не очень понимала, где сон, а где реальность. Теперь школа мне еще и снилась. Этот ад продолжался почти 24 часа в сутки. Моя мама психолог и тогда училась в университете. Она начала замечать, что со мной что-то не так. Вообще я плохо помню то время, но обрывки то и дело всплывают в голове. Например, меня окунают головой в туалет, и я сейчас не знаю, правда ли это или сон. Я начала заниматься селф-хармом. Я ненавидела плакать тогда и не выношу сейчас показывать подобные эмоции на людях. И только вред себе помогал мне жить. Скорее даже не жить, а функционировать. В один момент мне начало сниться, что я сжигаю, в кавычках, это любимое место, вместе с детьми и учителями. Это продолжалось год. Я часто думала о смерти и хотела сжечь себя вместе со школой. Я хотела уничтожить там всех и себя. Когда мама предложила поменять место обучения, я умоляла маму оставить меня на следующий год там же. Она поддалась уговорам. И я проучилась. Скорее даже пробыла. Учиться я уже не могла. Прошел где-то месяц, ничего не изменилось. Учителя также боготворили старосту, классный руководитель делал вид, что ничего не видит, хотя издевательства происходили на его глазах. В конце концов, мама забрала меня оттуда. Спустя годы я прочитала, что вальдорфская школа в Германии считается сектой, и есть очень много примеров, похожих на мою историю. Хэппи-энд! Меня забрали! Все хорошо? Как бы не так. У меня за плечами две попытки суицида, и только 3 месяца назад я перестала резать себя. Я меняю психологов и психиатров бесконечно. Сменила много диагнозов, и не знаю, правильный ли тот, который мне поставили сейчас. Я ничего не выдумываю. У меня лишь одна мотивация. Я не хочу, чтобы туда попали дети. На тех, кто издевался надо мной, я не обижаюсь. Они поддались укоренившейся системе. Ненавижу уродов взрослых, которые делали вид, что меня не существует. Глумились надо мной, подавая пример всем. Мне 22. Мне до сих пор снится, что я устраиваю скулшутинг. Я мучаюсь от депрессии, таблетки не помогают. Я смотрю на них и думаю о вреде себе. Мне даже зашивали ногу, потому что надрезы оказались слишком большими. У меня нет друзей, и я почти не доверяю людям, даже родным. Иногда ощущаю, что во мне ползают черви, хотя это не так. Как ни странно, но это и положительный опыт тоже. Я работала воспитателем и сейчас работаю с детьми, подвергшимися насилию, в том числе и сексуальному. Также работаю с детьми с особенностями в развитии. Благодаря своему опыту я могу помочь детям. На этом история заканчивается.
Да, это лютая жесть, конечно. Это жесть сразу на многих уровнях, потому что, во-первых, я офигел с того, что Штайнер создал какие-то свои школы, а во-вторых, с того, что эти школы популярны. Ну, то есть, ты как, нормально вообще себя чувствуешь, если ты родитель и отправляешь ребенка в школу, где на полном серьезе будут обучать искусству владения астральным телом и так далее? Нет, конечно, могут быть рекомендации хорошие, спору нет, но это ребенок, и есть риск психику изменить навсегда. Причем настолько, что человек не будет приспособлен к жизни в нашем мире, в обычном, где люди про астральные тела не особо-то в курсе. Ну, а ты им, к примеру, начнешь заливать, и что делать? То есть сама идея школы этой уже провоцирует, склонность к сектантству, потому что вам не с кем поделиться новыми знаниями, вы только внутри себя можете вариться, и, соответственно, закрываетесь от остальных, а в школе закрытой учитель, распространяющий такие необычные сведения, очень быстро станет фигурой авторитарной, если у него особенно есть склонность этим пользоваться. Вот здесь именно эту ситуацию имеем. Учитель стал, по большому счету, классным диктатором и выделял своих любимчиков и нелюбимчиков, а остальные дети, естественно, поддерживали общую логику и занимались уже конкретно исполнением желания преподавателя. Человек попал в крайне токсичную среду, но выбраться из нее как ему? Никак, потому что школы эти варятся внутри себя. Вот, соответственно, на съезды они ездят, там встречаются с другими представителями своей же организации, а не с другими школьниками в принципе. Поэтому у меня главный вопрос, конечно, к родителям, почему они в принципе решили выбрать такую школу, и, во-вторых, почему так долго не могли понять, что стоит оттуда свалить, раз уж конкретно это учебное заведение с проблемами. Кстати, мы в ходе беседы это учебное заведение обнаружили. Оно действительно существует, правда, учителя, которые у человека были, сейчас уже не работают. Но как минимум одну учительницу нашли. Так что все существует, продолжает цвести и пахнуть, и туда по-прежнему зазывают учеников с логикой, что, мол, здесь вашего ребенка разовьют гармонично, он будет расти в дружелюбной среде, и ему раскроют потенциал скрытый. Я не удивлюсь, если там на уроках с класса с 5-6 преподают Блаватскую. Во всяком случае, автор рассказывала, что у них были уроки философии, и на них преподавали Штайнера. И это получается в 9 классе. Не очень понятно, удастся ли 9-классникам как следует разобраться в том, что Штайнер вещает, но тем не менее, это ощущается как попытка индоктринации. Удивительно, но вот, пожалуйста, школы, которые склонны к тому, чтобы стать сектами и фактически являются небольшими сектантскими ячейками, но никто вопрос не поднимает. Видимо, кто-то очень заинтересован в том, чтобы они продолжали работать. Ну и чувствуется по всему, что эти школы элитного характера. Они и частные, и стоят там недешево обучения, и позиционируются как особый курс. То есть как раз все то, на что покупаются обычно желающие присоединиться к элитариям. С чего, собственно, кстати, антропософия и затем теософия тоже и начиналась. Как типа, о, это у нас здесь элитное знание, недоступное остальным. Вот мы-то поняли, что как работает, но чтобы понять так же, как мы, надо изучить эзотерику, надо читать гримуары, надо вообще погрузиться в разные несколько течений религиозных, нужно йогу изучать и так далее, да и Кроули бы неплохо и почитать, и встретиться. В общем, элитарность создавали вокруг себя. Так и здесь это ощущается. А по факту эта элитарность сводится к мешанине из самых разных идей, которые объединяются на основе концепции пантеизма, которую окончательно сформулировала уже Блаватская в своих книгах. Что, в общем-то, не так уж далеко сильно уходит от индуизма по логике. А вот среда, получается, идеальная для того, чтобы начинать внедрять в сознание людей концепции, которые интересны конкретно вам. Ведь каждая школа руководится отдельно и, соответственно, обладает уникальным набором методик обучения и предметов. Они ориентируются на Штайнера, естественно, но при этом, конечно же, самостоятельно составляют. Ведь они тоже, у них есть свой опыт, и они тоже там что-то изучали и хотят это донести. Внедрить что-то собственное, да как нефиг делать. А в итоге человеку практически разрушили психику. И теперь сколько уйдет времени и средств на то, чтобы ее восстановить. И может быть вообще не получится это сделать. Внимание, вопрос. Вот что, стоило оно того? Стоило ходить туда, чтобы раскрыть потенциал? И в итоге добиться только страданий в ответ? Думаю, не стоило. Приятно, с другой стороны, что человек нашел в себе силы этот опыт обратить на пользу. И в итоге сейчас помогает другим людям. Это хороший пример того, что человек в любой ситуации, несмотря ни на что, выжить может. И даже негативный опыт обратить на пользу, если у него найдется достаточно смелости.
Действительно, история очень неприятная. Тяжело было ее читать. И я, на самом деле, не склонен винить в первую очередь школу, систему антропософного образования. По моему мнению, здесь больше человеческого фактора. Конкретные люди, которые занимаются унижением других, доводят до нервного срыва слабых. Они виновны, я считаю, больше, чем система, в которой преподается какая-то философия. Я очень надеюсь, что подобные истории единичны. Но мы же реалисты и представляем, что в нашей стране, да и не только, очень много детей подвергаются психологическому насилию. Подобные проблемы встречаются не только в частных школах, но и в государственных.
Там еще чаще, как правило, потому что там всем пофиг, что происходит с детьми. Сколько случаев из разряда «одна девочка бьет другую, все снимают на телефон, смотрят». А учителя не вмешиваются, потому что не хотят сами люлей грести. Или, как я помню, захожу, я, значит, туалет в школе своей. В классе я, наверное, 3-м был. А там шприцы валяются. Вот это, думаю, класс. Интересно. Я еще мелкий был и не совсем понял, а что тут шприцы-то делают. А потом уже спустя годы это допер понемножечку.
Я надеюсь, надеюсь, что мы с вами начнем с себя, и в первую очередь, если заметим, что кто-то нуждается в поддержке, мы ее будем оказывать, а не игнорировать.
Обязательно помогайте тем, кто закрывается, и если чувствуете, что что-то не так. Ненавязчиво, конечно, но понемножечку прорваться сквозь оборону, потому что иначе человек закроется и будет еще хуже. Он будет думать, что это он виноват в данной ситуации, потому что большинство всегда превалирует в сознании. Нужно не допустить этого, и всеми способами удержать внутреннее достоинство человека. Объяснить, что не ты виноват, а они виноваты в этом, но тоже по своим причинам. По причине промытости и так далее. Эффекта толпы.
Повторяю мысль, которую сказал в начале. Обязательно обратитесь к специалисту или приведите к специалисту человека, у которого могут быть психологические проблемы. После такой тяжелой истории впереди нас ждут две небольших от еще одной из наших слушательниц.
Еретический разговор. Записки из зала.
История первая. Неожиданная встреча. Привет! Послушав выпуск с историями слушателей, решила написать свои мини-истории. Живу и работаю в Чехии уже несколько лет. Решила записаться на массаж. Поспрашивала знакомых и записалась к одной даме, Чешле. Во время массажа как-то разговорились, и я сказала, что я из России. Массажистка внезапно отошла и долго смотрела на меня. Потом вышла из комнаты и через минуту принесла картину, где на каком-то зеленом фоне нарисована женщина. Она начала меня спрашивать, не знаю ли, кто это. Я сказала, что не знаю. Немного помолчав, она неожиданно сказала, что это спасительница России, Анастасия.
Вот это поворот вообще.
Как вот неожиданно вылезла из Сибири, а? На тот момент я еще не знала про анастасиевцев и просто подумала, что тетя просто странная. После массажа она начала мне показывать книги про Анастасию на чешском. Да-да, не удивляйтесь, книги Мегре переведены на все языки в странах, в которых присутствует его секта, а это довольно немало, на самом деле, регионов.
Мы рассказывали об этом в выпуске, который называется «Сказка о старом кедре».
Потом рассказывала, как она хочет уехать в российскую глушь и строить дом, и выращивать овощи. Я просто сидела и кивала. Женщина говорила, что хочет поменять имя на Анастасия, но с этим трудности.
Никогда бы не подумал, что в Чехии могут запретить гражданам менять имя на Анастасия. Что-то массажистка не договаривает.
В России с этим проблем ноль, а вот, видимо, в Чехии сложно.
Возможно, она хотела не просто поменять имя, но еще фамилию, вероятно, взять Мегре для пущего эффекта.
А Мегре запретил.
Но вдруг.
Уже перед выходом она предложила мне воды, заряженной кристаллами. Я на всякий случай отказалась. А это да, был такой фильм «Секрет», где рассказывалось, что молекулы воды меняются в зависимости от того, с каким намерением вы к ней подходите. То есть она ловит мысли и перестраивается в соответствии с ними. Более того, если ты посмотришь внимательно на воду, будешь внимательно ее сверлить взглядом и скажешь, я хочу, чтобы эта вода придала мне сил, ты выпьешь, и тебе сразу станет хорошо, как энергетика бахнул. Но это не точно. Вот, видимо, женщина примерно что-то такое же предлагала слушательнице.
Есть еще вариант. Возможно, она закупилась чем-то интересненьким в магазинах господина Пузакова и зарядила водичку.
Волшебными кристаллами. Помещаешь их в воду, и все, вода священная становится сразу. Прямо в дверях она мне крикнула, что для спокойствия души мне нужно обнимать деревья в парке, впитывать силу Анастасии. По анастасиевцам так и надо, только не обычные деревья, а кедры желательно обнимать. Тогда ты получишь энергию и, скорее всего, силу земли.
Вот как раз здесь нам открывается корень проблемы этой женщины. Она чешка. Она не понимает, что обнимать-то надо. Кедр. Русский кедр. Либо на их язык переведено как-то по-другому. Не так, как в оригинале.
Просто деревья. Это прям совсем некорректно. Анастасиевцы будут негодовать, если так действительно перевели, потому что должны быть именно кедры. Желательно посаженные тобой лично.
Либо столетние прямо из тайги.
Да, ну в любом случае надо ехать в российскую глушь. Тут все однозначно. И строить там дом, и выращивать овощи. Но будем надеяться, что тетя не отправится в это путешествие в итоге, потому что закончится оно плачевно. Все деньги придется отдать местному хозяину общины, а ей выделят какие-то стройматериалы примерные. Это еще если повезет, а скорее всего заставят работать, чтобы их получить. Тут в какую общину попадешь, очень сильно будет зависеть. Как одна из наших слушательниц говорила, можете попасть в нормальное поселение, вот в каком она живет, где все хорошо, просто книжки почитали и нормально, и понимают, что это да, это все несерьезно. Либо можете попасть туда, где вплоть до засовывания картофеля в рот дойдет перед посадкой.
До облизывания картофеля.
Смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы.
Вторая история от той же слушательницы про саентологию. Далекий 2017 год. В аптеке около нашего дома была акция. Можно было пройти обследование на какие-то проблемы со здоровьем. Что вроде как один прибор способен найти все скрытые болезни в теле. Моя мама, как человек, который о здоровье заботится, потащила меня туда. И вот мне на голову надели наушники и сказали час не двигаться. Час не двигаться — это, кстати, челлендж-то тяжелый. Не каждая натурщица справится. Прям чтоб совсем не двигаться.
В томографе необходимо не двигаться еще тоже час.
Насколько помню, там что-то щелкало, стрекотало. Нужно было так просидеть час. Я послушно сидела. Спустя 2 дня маме позвонили и сказали, что результаты готовы и можно забрать. У меня там нашли столько всего, что лучше сказать, чего не нашли. Мама схватила за голову и потащила меня уже по всем врачам. Ничего не подтвердилось. Мама принесла результаты в эту аптеку и начала требовать деньги назад, на что ей сказали, что современная медицина еще не способна выявить те самые болезни у меня, потому что это проявится позже, из-за моей подавленной агрессии и так далее. Предложили ходить на сеансы, чтобы эту агрессию как-то убрать. Звоночки пошли, что «ага, ясно, что тут сейчас будет». Кстати, мы про это рассказывали в одном из постов. Шотландский журналист решил в Эдинбурге пойти в местное отделение саентологов, там пройти тесты. Они предлагали их бесплатно проходить, типа «вот, посмотрите, что у вас как». И там ему тоже рассказывали, что у вас такие проблемы, такие, вот это все можно решить, но надо походить к нам, и все будет хорошо. Вербовка. Такая ненавязчивая, через интерес. Но, к счастью, если мама что-то решила, то она решила. Начала угрожать, что придет с полицией, если ей сейчас деньги не вернут. Женщина в аптеке что-то там кривилась, но решила отдать какую-то часть. Видимо, таких, как мы, было много, потому что потом в этой аптеке начались какие-то проверки, и она в результате закрылась. Уже позже, в более осознанном возрасте, я узнала, что в газетах писали, что это были саентологи. Да, классическая тактика саентологов по заманиванию. Мы на самом деле хотим вас вылечить, мы хотим вам помочь разобраться, и только у нас есть секретные знания о том, чем на самом деле вы болеете. Просто дело в том, что вы свой тотан еще не раскрыли, вот в чем беда. Вот когда вы это сделаете, то и с подавленной агрессией справитесь, и с другими проблемами, но сначала придется все изучить, а значит походить к нам. А начнете ходить, там уже пойдет процесс более серьезной индоктринации. Саентологи в этом плане очень жесткие.
Слушательнице очень повезло, что ее мама решила призадуматься о том, стоит ли тратить деньги на подобную ерунду.
В большинстве случаев люди просто идут и делают.
Интересный момент, что первое обследование оказалось платным. Обычно сектанты предлагают первое занятие или первое исследование бесплатно, как наркотик, чтобы узнать о тебе что-либо, вытянуть из тебя информацию, которую можно использовать, а после начать своего рода атаку на твою личность с привлечением уже полученных данных.
Вот это, кстати, саентологи очень любят. Они же вообще еще такая полушпионская организация. Вот почему тесты, например, были в Эдинбурге. Потому что они тебя протестируют, могут сказать, ты им не подходишь там и так далее. И просто, что все нормально. А информацию они получат. И потом с помощью этой информации можно давить на других людей. Или даже на тебя самого. Саентологи это любят делать регулярно.
Черт, мне сейчас пришло в голову, что саентологи — это первая организация, которая начала собирать бигдата, чтобы использовать их в своих целях.
Да, получается так, кстати. Потому что они все каталогизируют, и у них целая своя внутренняя полиция, которая занимается работой с этими данными.
Товарищи, всегда относитесь скептически ко всем предложениям. Не соглашайтесь на какие-то сомнительные процедуры или сногсшибательные обучения, которые раскроют ваш потенциал и так далее. Сначала почитайте, посмотрите со стороны, а потом уже принимайте решение. Потому что в лучшем случае вы просто потеряете деньги, а в худшем еще и себя.
Сейчас мошенники очень часто стали применять социальный инжиниринг. Раньше это все-таки больше сектантская была тема, а сейчас вот вообще, в принципе, и любые мошенники. Так что что если что-то наваливают, что вот вам срочно надо что-то сделать, что-то купить, срочно что-то поменять, это всегда нужно перепроверить, как минимум, в 2-3 источниках, так ли это. Очень здравая реакция здесь была, что пошли после этих тестов к обычным врачам, то есть решили опереться на стороннее мнение. И сразу же результат оказался намного объективней. Мама здесь просто молодец.
Будьте как мама. Спасибо авторам за то, что поделились своими историями. Напишите нам, что вы думаете об их рассказах в комментариях. И вообще делитесь своим опытом общения с околосектантскими личностями и организациями. Всего вам доброго. Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.